Друзья, сегодня у нас вечер и последний вечер. Мы заканчиваем цикл бесед по посланию к римлянам. И я напомню, что в этом послании поднимаются две таких важных темы. Одна тема, конечно, эти темы переплетены, но мы их разделяем отдельно, и одну тему мы вообще не разбираем. Это отношения израильского и языческого народов. А вторая тема – это спасение человека, его преображение в образ Божий, его духовная жизнь. Друзья, и я уже говорил в самом начале, напомню вам самую первую нашу беседу или лекцию о том, что это послание, оно не было написано, ну, как просто богословский труд. Иногда, друзья, мы забываем о том, что послание – это обычные письма. Письма, которые были написаны апостолами по тому или иному поводу. Апостолы видели какую-то проблему, и они писали свое послание, свои письма, чтобы эту проблему решить. Уже впоследствии эти письма, обычные письма, которые получали церкви, они стали размножаться, переписываться от одной церкви в другую. И в конечном итоге они составили канон Нового Завета или вошли в канон Нового Завета. Но ни одного апостола не было желания просто от нечего делать, как бы находясь в свободное время, изложить какие-то свои мысли. Они всегда писали о какой-то проблеме, о чем-то таком, что они хотели исправить. Друзья, в некоторых посланиях эта проблема очевидна. Например, в послании к Галатам мы видим, что церковь, она уклонилась в иудаизм, уклонилась в закон. Кстати, в современном нашем обществе это тоже целое бедствие, я скажу. И мы видим, как многие христиане заражаются иудейскими идеями. И, конечно, это обязательно приведет к катастрофе, которая привела галатийские церкви. Написано, они отпали от благодати и остались без Христа. И апостол Павел пишет целое послание, которое попытках вернуть их вот в образ Иисуса Христа. И он говорит, я в муках рождения, доколе не отобразится в вас Христос. Послание Галатам ярко это видно, да, другие послания менее ярко видно. Послание к Ефесской церкви, например, менее ярко видно та проблема, которая поднимается в этом послании. Но тем не менее, мы можем проследить, кто занимается изучением Библии, вы можете увидеть, что послание к Ефесянам, кстати, вот вопрос, сколько посланий к Ефесянам в Новом Завете? Два послания, да, одно послание написано апостолом Павлом, а второе послание написано Иисусом Христом, да, в послании семи церквей, а между этими посланиями примерно 40 лет. Вот, и мы видим, что та проблема, которую апостол Павел очень нежно и аккуратно поднимает, намекает на эту проблему в послании к Ефесянам, о ней уже более ярко и конкретно говорит Иисус Христос. И более того, он говорит, что я сдвину светильник твой, потому что ты оставил любовь. Друзья, если бы ефесяне, они более, ну, более, что ли, как сказать, трепетно отнеслись к посланию Павла, возможно, им бы не пришлось выслушивать очень резкие слова от Иисуса Христа через 40 или 50 лет, когда было написано второе послание к Ефесянам. Друзья, вот что же за проблема, которая была у римлян? Друзья, эта проблема, она непосредственным образом связана с той темой, о которой мы говорим, это упадок духовной жизни. Об этом мы говорили в первый день, коротко напоминаю. Друзья, упадок духовной жизни. Верующие, будучи искуплены Иисусом Христом, будучи оправданы Богом, за которых проливалась кровь, которые были возрождены, они, их жизнь, она превратилась в формальную жизнь. Они жили не так, как должны были жить. Мы вспоминали с вами пример Иерусалимской церкви, которая была потрясающей живой церковью, но через тоже примерно 50 лет, мы читаем послание к евреям, эта церковь находилась в очень упадническом состоянии. Что-то подобное было и в Риме, и апостол Павел написал послание, в котором он призывает, он умоляет и убеждает верующих жить по духу. Восьмая глава этому посвящена очень много, активно этому посвящена 8 глава, где он убеждает и понуждает верующих жить по духу. Вы знаете, вообще меня удивляет апостол Павел в его таком состоянии. Он очень часто употребляет такие слова: «Я умоляю вас», «Я прошу», «Я узник». Друзья, вот послание Фессалоникийцам, он пишет такие слова: «Как отец детей своих мы убеждали, не просили, убеждали и умоляли». Да, помните такие слова? Я всегда удивлялся, где Павел таких отцов-то нашел? Которые просят, убеждают, умоляют, да? Обычно как отцы поступают? Говорят, наказывают и угрожают, да? Друзья, Павел пишет, я как отец, убеждаю, прошу, убеждаю и умоляю. И вот послание к римлянам, друзья, начиная с 5 главы, и такой апогей вот этой просьбы в 8 главе, он их умоляет и просит поступать по духу. Почему это похоже, друзья, на нас с вами? Потому что мы с вами тоже живем вот в христианстве, в хорошем братстве, в братстве, которое, ну, сколько-то лет, десятилетий назад засвидетельствовало о своей верности тюрьмами, да, штрафами, гонениями, лишениями родительских прав. Мы, ну, радуемся, можно сказать, даже хвалимся принадлежностью к этому святому братству. Мы, нам не стыдно называть фамилии наших отцов, да, тех, которые шли перед нами, и мы радуемся, что мы приобщены к этому большому такому наследию наших отцов. Друзья, но есть одно большое но. Сами мы, имея вот это все огромное свидетельство, богатство того, что мы имеем, очень часто мы находимся в состоянии, когда человек не живет по духу, не пользуется вот этим доступом к той благодати, о которой апостол Павел сказал: мы имеем мир с Богом и доступ к благодати. У нас все есть, у нас есть доступ, у нас все есть. Послание Петра, друзья, апостол Петр пишет такие слова. Он говорит: как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. В других переводах написано так: как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни в благочестии. То есть для того, чтобы мы жили благочестиво, у нас есть все. Ни один христианин на этой планете, на этой земле, он не скажет: я не могу жить благочестиво, потому что у меня нет на это сил. Нет сил — пожалуйста, есть церковь, где ты можешь набраться сил. Нет мудрости — пожалуйста, есть Библия, где ты можешь почерпнуть эту мудрость. Ты согрешил — пожалуйста, есть покаяние и исповедание, при помощи которого ты можешь получить чистоту своей жизни. Не хватает поддержки — пожалуйста, есть служители, которые окажут тебе эту поддержку, есть братья и сестры. У тебя есть все. Мы имеем все потребное для жизни в благочестии, для благочестивой жизни. Но почему же, имея все, огромное количество христиан не живут благочестиво? Потому что они не обращаются к этому источнику благодати, который нам открыт. И вот я повторю, друзья, что апостол Павел, он призывает верующих в Риме жить благочестиво, жить по духу, пользоваться тем доступом, о котором он говорил так подробно и о котором мы с вами тоже говорили на прошлых занятиях. И еще одна мысль, вот утром мы с вами говорили о том, что послушание истине, послушание Богу, оно может быть только добровольным. Это добровольное рабство, никто не может нас к этому принудить. И если мы не будем добровольно отдавать себя в рабы, в послушание праведности, друзья, то мы можем стоять рядом с источниками благодати, мы можем всю жизнь пробыть вот в этом не холодном и не горячем состоянии, и так и остаться, друзья, около и не испытать вот этого благословения полной духовной жизни. Друзья, вот это краткое такое, значит, напоминание о том, вообще, о чем мы говорим с вами, да, почему мы эти лекции или эти беседы проводим. И теперь мы подходим к следующему нашему такому разделу, как раз 8 глава. Я думаю, что вы сегодня ее читали, да, там, на утром, да? Ну, и неплохо будет, если мы сейчас ее повторим, потому что это важная глава и в послании к римлянам. И в этой главе, друзья, рассказывается о том, что, ну, опять-таки, вот опять тот призыв, там, живите по духу, да, живите по духу. И апостол Павел, он уже не знает, наверное, какими аргументами человека убедить жить по духу. Он вначале сказал, что мы имеем спасение во Христе, что все нам дано даром, что Христос за нас все сделал, что мы имеем доступ к благодати. Потом он говорит: а если вы не будете жить по духу, то вы умрете. Ну, немножко в другую сторону, так чуть-чуть попугать их, да, что надо жить по духу. И все-таки 8 глава, она больше посвящена, знаете, какой теме? Она посвящена благословениям. Она посвящена тем обетованиям, которые принадлежат человеку, который будет жить по духу. Вы знаете, я уже много раз рассказывал один пример из своей жизни. Вы знаете, я уверовал с неверующей семьи, то есть не церковной. И когда я познакомился с верующими, с баптистами, мне все было очень странно. Я пришел в Тольятти, в какой-то подвал, где сидело несколько бабушек, говорили какие-то странные вещи, мне было все жутко, это не понравилось. Вот. Но, тем не менее, почему-то меня повлекло, да, к этому, повлекло вот в это собрание, в это общение. Я стал ходить. Вот, кстати, интересно, сейчас я познакомился с одной женщиной, она учительница английского языка, и мы с ней общаемся, и у нас с ней, я уже тоже рассказал этот пример, но расскажу вам тоже, если интересно, не слышали этот пример, да, друзья? Вот такой интересный пример. Мы с ней в августе начали заниматься, уже почти год прошел. И вот мы с ней, значит, занимаемся. И она знает, что я... Она по скайпу. То есть она живет там где-то в Сибири. И вот мы с ней разговариваем. И когда она узнала, что я верующий, то очень часто мы говорим о Боге. Говорили о Боге. Однажды она спросила меня, то как вот узнать, что Бог есть? Я сказал, что это вообще-то вопрос веры, но Бог себя проявляет. И внимательный человек, он обязательно увидит Бога. Но она сказала, а как это вообще реально? Я говорю, ну как-нибудь реально, я не знаю, как в вашей жизни это будет, но точно будет, если вы будете внимательны. Мы расстались с ней, и через несколько дней у нас был еще один урок, и она, начиная второй урок, говорит, вы знаете, в моей жизни случилось потрясающее чудо, я даже не знаю, как это объяснить. После того, как мы с вами тогда поговорили, я спустилась вниз, стою на остановке, ко мне подходит молодой человек и говорит, я хочу сделать подарок. Можно вам сделать подарок? Я говорю, можно. Эта учительница говорит, можно. Ее зовут Елена. И он дает мне газету «Веришь ли ты?». И я, говорит, поняла, что вот только что мы говорили с вами о Боге, и вдруг мне дарит газету христианского содержания. Удивительно. Я стал ее листать, перелистывать, потом открываю последнюю страничку, и там вдруг написана ваша фамилия. И она говорит, вы за мной следите? Я говорю, да. У меня везде шпионы. Они специально за вами наблюдают. Она говорит, как это реально? Я говорю, помните, мы говорили, что Бог себя проявляет? Вот Бог себя проявляет. И вы знаете, с тех пор она периодически возвращалась к этой теме, а потом она говорит, вы знаете, у меня появилось желание сходить к вам на собрание. Ну, в том городе, где она живет. Но одна проблема существует. У меня, говорит, есть многолетняя моя ученица, бизнес-вумен. Она живет в Москве, и она занимается только в одно время. Это воскресенье в 11 часов. Другого времени у нее нет, поэтому я никак не могу пойти на собрание. Я говорю, ну нет, так нет, а что я могу сделать-то? Я ж не могу вас заставить бросить ученицу и так далее. На этой же неделе, на следующем уроке, она говорит, представляете, что случилось? Звонит мне эта бизнес-вумен и говорит, любой другой день, кроме воскресенья, у меня поменялись обстоятельства жизни. Я говорю, Бог проявляет себя. И вот она пошла на собрание, но прежде чем она пошла на собрание, она меня спросила, что ей ждать. Вот что ей ждать от посвящения богослужения. Я говорю, вы знаете, наверное, вы представляете огромный храм с красивый, с колоколами. В этого не будет, это будет большой, может быть, красивый, может быть, маленький, красивый, но аккуратненький дом молитвы, где будет совсем... Ну, все объяснил, все обрисовал, как это проходит собрание. Когда она посетила собрание, она мне говорит, вы сказали, что это будет, ну, не храм, да, это будет какой-то обычный дом. Я говорю, да. Говорит, маленькая хижинка, говорит. Маленькая крошечная хижинка, в которую я, говорит, зашла, сидит несколько человек, выходит проповедник, речи которого я не могу понять. Не просто его слова непонятны, я не могу понять вообще, что он говорит. Я, говорит, сидела, слушала, ничего не понятно. Даже сама вот, не то, что вот слова непонятны, а вот вообще непонятно, что он говорит. И вдруг он задал вопрос детям. И дети ему ответили, я подумала, ну раз дети его понимают, ну, наверное, я смогу когда-нибудь тоже понимать. Вы знаете, ей не понравилось, ну, как бы ей было странно все. Потом ей подарили журнал, знаете, для благовестия, «Вестник истины» с рассказом о съезде. Я говорю, да, не нашли ничего другого вам подарить, как рассказ о съезде. Она говорит, нет, это все нормально, мне как раз нужно было почитать, что это за братство такое и так далее. Ну, к чему я все это говорю? А вот она мне рассказывает, вы знаете... А я вот слушаю ее и думаю, вот, а какое у нее впечатление? Какое впечатление? Маленькая хижинка, пять бабушек, там проповедник неречистый и так далее. Вот ведь бывают же большие города, где много, большой хор, где оркестр, где яркий проповедник. Ну почему так получилось, что она именно туда попала? И она говорит, вы знаете, Денис, что-то странное происходит. Говорит, там все так странно, так все скромно, но меня, говорит, так туда тянет. И я, говорит, дни до воскресенья считаю, когда туда снова пойду. И вот уже год она ходит на собрания, и вот, ну, думаю, что она и по средам стала ходить, и по пятницам стала ходить, думаю, что Бог ее благословит, она и крещение сможет принять. Я к чему все это говорю? Я вспомнил о ней, потому что вспомнил о себе. Я когда пришел в Толятинскую церковь, то же самое, друзья, это все так странно, все так непонятно, все так как-то скромно очень, все очень противопривычно мне. И вот когда я решил пойти по этому пути все-таки, потому что я видел, что это Божье, и видел, что это Бог, и что это церковь, и я уже решился принять крещение, один человек сказал мне такую фразу. Он мне говорит, Денис, вот ты подумай несколько раз, прежде чем ты пойдешь по этому пути. Вот многодетная семья будет у тебя. Ты будешь жить работа, дом молитвы, куча детей – Ты человек перспективный, интересный, тебе бы посмотреть мир, тебе бы поездить, тебе бы познакомиться с интересными людьми. Почему, зачем тебе свою жизнь вот в, как бы в, ну, вот в рамки вот этого серого такого христианства вот, вот, внедрить? Да? Зачем тебе это нужно? Я скажу откровенно, его слова меня очень сильно смутили, очень сильно. Я фактически, ну, подумал, что он прав. Действительно, наверное, действительно, зачем это нужно, это большой риск. Ну, можно же иногда посещать собрание, можно же иногда где-то встречаться с верующими, ходить в церковь, но не обязательно же себя отдавать вот в рабство вот этого действительно какой-то секты там. Друзья, но читая Евангелие, к тому времени уже достаточно хорошо читал Евангелие, и я увидел одни слова. Эти слова, кстати, не только я читал, эти слова я прочитал, эти слова очень часто говорила другая учительница английского языка, через которую я уверовал. И она говорила такие слова: «Ищите прежде Царствие Божие, все остальное вам приложится». И тогда я подумал, знаете, какую мысль? Вот смотрите, какая мысль у меня в голову пришла. Что вот Бог, Он же очень, Он же всемогущий, Он же Творец, Он же властелин всего, если Бог захочет что-то к моей жизни приложить, ну, наверное, это будет что-то очень большое и хорошее. Если я захочу сам к своей жизни что-то прикладывать, то у меня очень ограниченные ресурсы для этого. Я не способен приложить столько, сколько с моей жизни способен приложить Бог. И мне было страшно, честно говоря. Я помню даже, когда я заявил на крещение, я ехал в автобусе. Моя мама к тому времени стала ходить на собрание уже. И мы ехали в автобусе вместе. И она говорит: «А почему ты не радуешься?» А я грустный был, грустный. Я говорю: «Чего радоваться? Чего радоваться? Ну, ты же на крещение заявил». Ну, я говорю, и все, и теперь жизнь пропала, говорю. То есть, друзья, это был, ну, это был реально такой у меня ответ. Я как на заклане, шел как волн на заклане. Просто понимая, что это воля Божия, шел верою в то, что этот человек будет неправ. Хотя вся логика была, что он прав. Я скажу, что я верующий уже 20 лет, 22 уже, да, годы так бегут быстро. Вот 22 года я уже верующий, даже чуть больше, и я никогда не пожалел, что я стал христианином. Моя жизнь действительно она богата событиями, богата друзьями, богата какими-то общениями, поездками даже, богата и трудностями, но богата и благословениями. И не только моя, я думаю, каждый брат может засвидетельствовать о себе так то же самое. Друзья, Бог действительно прилагает очень многое. Благословения христианского пути, они огромны, друзья, они колоссальны. Я думаю, что человек, который не живет по духу, он обкрадывает самого себя. Если бы он был способен увидеть, чего он лишается, он бы ни секунды не раздумывал и сразу же бы пошел по этому пути. Он сразу бы изменил свою жизнь. Друзья, я удивляюсь на некоторых людей, как они обмануты сатаною, что их жизнь проходит в такой скучности, в такой серости, да, вот как я встретил своего, свою, ну, когда я приехал в Тольятти, уже после переезда в Ейск, я приехал в Тольятти, встретил одну маму своего одноклассника, своего друга, его зовут Сергей, и вот, и маму его встретил. Я спрашиваю: «Как ваша жизнь?» Она говорит: «Моя жизнь как бетономешалка». Я говорю: «А что значит?» Она говорит: «Все серо, все тяжело и все одно и то же», говорит, вот так вот, «все как бетономешалка». Я запомнил эти слова. Друзья, вот такая жизнь у многих людей. Почему? Потому что они живут по плоти, они живут не по христианству, да, не по духу. Да, они могут быть верующие, они могут посещать собрания, но вот эта неудовлетворенность жизнью, она происходит из-за того, что они не решились идти по духу, не решились взять и пойти наперекор всему, пойти и жить так, как хочет Бог. Они не решились, и они пожинают свои вот эти пути. Один японский поэт написал такое стихотворение, в котором описывается, что герой этого стихотворения, он шел к морю. У него была мечта увидеть море, он шел к морю, но кто-то сказал, ему встретив, сказал, что дорога к морю, она, ну, как бы очень трудна. Она много содержит очень всяких трудностей на пути. И лучше свернуть с этой дороги. И он свернул с этой трудной дороги, которая шла к морю, на дорогу, которая была попроще. И там конец этого стихотворения, такие слова: «С тех пор все тянутся передо мною кривые, глухие, окольные тропы». Друзья, я это стихотворение не помню полностью, но эти слова я всегда в своей жизни вспоминаю. Я его знаю с детства, ну, с юности. Все, «С тех пор все тянутся передо мною кривые, глухие, окольные тропы». Вот так, друзья, и жизнь человека, который не решился идти через трудности к морю, туда вот, в небесный Иерусалим, вот туда. Пусть трудно, пусть тяжело, но я пойду туда. Он свернул на такие уютные, такие улочки, которые вот рядышком, которые попроще, друзья. И он не замечает, что вся жизнь проходит кривые, глухие, окольные тропы. И вспомнить нечего. Друзья, и вот в 8 главе, возвращаясь к 8 главе, в 8 главе, друзья, апостол Павел применяет еще одни аргументы, которые побуждают верующих жить по духу. Это благословения, которые ждут христиан на этом пути. Друзья, и хотелось бы об этих благословениях подробнее поговорить. Это благословения очень яркие, они очень интересные. Но начать хотелось бы с конца этой главы. С конца главы. И мы с вами, рассматривая конец этой главы, затронем одну тему, которую мы проходим на библейских курсах вот в братстве там, или в объединениях там, или еще где-нибудь в церквах. Это тема о контекстном чтении Священного Писания. Вы знаете, что существует два, такое маленькое лирическое отступление, существует два вида чтения Библии. Один вид неправильный, но этот вид, который у нас очень сильно укоренен и которым мы живем, это так называемое, ну я так называю это, лозунговое чтение. Ну что такое лозунговое чтение? Вы видели лозунги, да? Ну вот, например, люди вышли там с плакатами там, и вот они свои плакаты показывают, да. Вот. А я вот видел фотографии, когда Гагарин прилетел с космоса, и вот он едет, ну, на машине показывается, и вот люди стоят с плакатами, все в космос. Вот такие плакаты. Это лозунговое чтение. Контекстное чтение – это чтение не отдельными фразами, не отдельными выражениями, а попытка понять мысль автора, не вырывая из контекста. Вот такой случай я читал, что журналист берет интервью с ученым, и ученый говорит журналисту, что если мои фразы вырвать из контекста, то ни одна моя фраза не имеет смысла. И на следующий день в газете появилась статья, журналист пишет, что великий ученый сказал, что ни одна его фраза не имеет смысла. Вот. То есть, вырвав из контекста выражение, можно его сильно исказить, можно его сильно понять неправильно, да, понять даже противоположно. Поэтому очень важно, друзья, читать Библию целиком, пытаясь понять мысль автора и не заостряя внимание вот на отдельных каких-то вот таких маленьких формулировках. Почему я об этом говорю? Потому что конец 8 главы – это как раз и есть яркий пример вот той опасности, которая таится в таком лозунговом чтении, чтении не видя контекста. Давайте я прочитаю, друзья, вам конец 8 главы, 38 стиха и 39 стих. Павел пишет: «Ибо я уверен». То есть уверен, да, стопроцентная уверенность, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Друзья, я нарисую квадратик. Это максимум, что я могу нарисовать, поэтому квадратик. Друзья, что этот квадратик означает? Вот этот отрывок. 38-39 стихи. Суть этого отрывка, что на этой земле нет ни одной силы, ни под землей, ни на земле, ни выше земли, ни одного творения, ни смерти, ничего. Ничего такое, что могло бы отлучить нас от любви Божией. Это суть этого отрывка. Друзья, апостол Павел стопроцентно утверждает и уверен в том, что нет ничего, нет никакой силы, которая могла бы лишить его общения с Богом, лишить его любви Божией. Это смысл этого отрывка. Но кто-то скажет, а не правы ли тогда кальвинисты, которые говорят о том, что ну, невозможно потерять спасение, ведь тут написано, что нет никакой силы. Но кто-то скажет, кто-то возразит. Нет никакой силы, кроме самого человека, который может преодолеть и уйти сам от Бога. Друзья, но здесь не написано, что кроме человека. Здесь не написано, что вообще нет такой силы. Я думаю, что если уж ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни настоящее, ни будущее не может отлучить от любви Христа, то уж тем более я сам не могу себя отлучить от любви Христа. Друзья, и это сложный момент. Потому что действительно, читая книги кальвинистических авторов, ну, они на это упирают. Как же нам это объяснить? А объяснять, друзья, это очень легко. Дело в том, что вот этот вот кирпичик, да, или вот этот блок, который стопроцентно утверждает нас в том, что никто не может нас отлучить от любви Божией, это не самостоятельное утверждение. Оно не живет само по себе. Оно является аргументом в цепи других рассуждений. То есть апостол Павел приводит его как одно из доказательств благословений человека, живущего по духу. То есть, другими словами, апостол Павел говорит: дорогие мои римляне, пожалуйста, живите по духу. Вот раньше вы не могли жить по духу, потому что вы были пленниками закона греха. Но Господь простил ваши грехи, Он пролил за вас кровь, вы освобождены от закона греха и смерти. Теперь вы имеете мир с Богом, теперь вы имеете доступ к благодати. Пожалуйста, живите по духу, умерщвляйте свою плоть. И дальше он говорит: вот если вы будете жить по духу, то вы будете наследниками благословений. Одно из этих благословений, что Бог будет с вами. А если Бог будет с вами, то кто против нас? Ибо я уверен, что когда Бог с нами, никто не может нас отлучить от любви Божией. Понятна мысль, друзья? То есть одно из благословений человека, живущего по духу, это обещание тому, что если ты будешь жить по духу, то с тобой будет Бог. А если с тобой будет Бог, то никто не может тебе противостать. Как один человек сказал, что если я и Бог, то это уже большинство. Друзья, и здесь мы с вами немножко герменевтику изучили, да? Что, смотрите, оторвав эту мысль от контекста всей главы, мы можем уклониться в ересь, будучи уверены в том, что ни при каких условиях мы не можем быть лишены благодати Божией, потому что Бог так сказал. Нет, это квадратик, вот этот вот подарок, да, вот этот вот, знаете, сундук с сокровищами, с огромным сокровищем благословений Божьих, он принадлежит не каждому человеку. Даже он принадлежит не каждому христианину, он принадлежит не каждому возрожденному. Он принадлежит тем людям, которые решили в сердце своем, твердо решили жить по духу и не исполнять вожделение плоти. Они это решили, они положили это в сердце своем. Помните, мы говорили на прошлом занятии, что это решение добровольное, оно не может быть навязано со стороны. Это решение нашей воли. Кто идет за мною, говорит Христос, и не берет креста своего, тот не может стать моим учеником. Он никогда не станет учеником. Он может идти за Христом, он может идти за ним долго, но он не преобразится в ученика. Он не станет учеником. Не то, что Христос его отвергнет, а он просто не станет учеником. Нельзя быть учеником без креста. Друзья, это добровольное решение. Ты можешь идти за Христом, ты можешь идти вставать рано и следовать за ним, но взять крест или не взять, это твое решение. Если ты его не берешь, ты не станешь наследником, не будешь учеником Христа, ты лишишься этого благословения. Так и здесь, не отвергая плоть, не живя по духу, ты не можешь рассчитывать на благословения, описанные в 8 главе. Они принадлежат людям, живущим по духу. Сейчас у нас будет перерыв на участие, потом мы с вами продолжим.